Я вас категорически приветствую, Клим Александрович.
Добрый день. Всем привет.
Продвигаемся.
11 сезон.
Многие в нас сезон. Не верили.
Эпизод.
Эпизод.
Да, 4 сезона. Я сам не верил. С такую махину своротить это же так сразу и не выйдет.
Да.
Казалось бы. Нет, мы можем. Чуть-чуть.
Итак. Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Только что отравили всех в Мексике.
Тревожная концовка, очень тревожная.
Очень.
Как это они говорят? Клиффхенгер.
О-хо-хо-хо, как красиво.
Клиффхенгер – это когда завис на утёсе. Яйца над пропастью.
Над пропастью вражи.
Да, что же будет дальше? Так-так. Пинкман
мчит на Кадиллаке свежеугнанном.
Везет отравленного Фринга и подстреленного
Михуила. Эрментраутова. Михуила Эрментраутова, значит, бок простреленный и полуотравленный Густаво. Несмотря на вовремя произведенные поблевки и антидот, тоже своевременно принятый. Видимо, заразу такую они проглотили, что все равно ему сплохело исключительно. Ну, все, приезжает, от его Майк направляет, куда ехать. А там где-то недалеко от границы свежеразвернутая походная клиника.
Лаборатория.
Клиничка.
Да, клиника.
Клиничка построена. И там уже прикормленные врачи. Все.
Ну, за бабки-то.
Да, конечно. Все, прибегают немедленно врачи. Хватают они Густаво Фринга и волокут его лечить. А вот Джесси говорит: а как же вот дедушка? А они ему говорят: нам дедушка зарплату не платит, а этот платит.
Капитализм, да.
Но тем не менее, Джесси настолько сильно суетится, что мешает работать. И поэтому первую медицинскую помощь по вторичному признаку, но все-таки оказывают. И Эрментраутову тоже. Вот. Это прям очень прям занятно, очень занятно. С одной стороны, да, капитализмус, и прям видно, что это очень плохо. А во-вторых, ну, вы походную лабораторию разворачиваете, клинику, конечно, разворачиваете, а вы не имеете в виду, что там будет подстреленный не один только Фринг, потому что они из такой задницы вообще выбрались. Там ведь палить могли начать во все стороны кто угодно.
Удивительно, что вообще выбрались.
Да.
И ранитые могут быть все.
Так точно. И вы не прикидывали, что вот так оно и будет, скорее всего. То есть то, что у вас будет полуотравленный Фринг, это уже точно при любых раскладах. То есть, может быть, everything, там куча.
Everything.
Там куча крайне асоциальных элементов с огнестрельным оружием. Вот просто куча.
Ну, будем откровенны, они были готовы. У него же там мешочки с кровью.
Да, да, да,
это
да,
для,
да,
тебя,
конечно,
это для него.
Естественно, да. они конечно, готовы-то были, просто, ну.
Я думаю, что это не они готовы, а что это аккуратный Фринг, который не забывает для блевотины, чтобы встать на колени, полотенчика постелить. Это он о братве позаботился, чтобы все подготовили. Правильную кровь, правильные таблетки, аппараты, чем они его там кровь чистят, не знаю, гемодиализ какой-то, я только такое умное слово про кровь знаю.
Центрифуги.
Да, да, да.
Вот. Ну, просто бросились спасать все Фринга, а учитывая, что у них там уже было запасено правильная кровь, соответственно, для одного, для другого, значит, точно было известно, что спасать будем всех. Да, что вы выделываетесь-то, значит? Что вы... Ну, попугаете этого самого Джесси.
Да, тут я подозреваю, там просто, ну, очередность. Как на поле
очередность
боя.
Очередность оказания медицинской
вот
помощи.
Вот этого первого.
Да спасаем. Их там такая толпа, откровенно говоря, что они могли бы их всех на руки взять, отнести и начать спасать от страшной
напряжение
силы.
В кино.
Напряжение отличное.
Должен лично Пинкман волочь Майка, а Майк должен осознавать, вот над кем ты глумился, а он тебя в трудную минуту... подстрелил негодяя, который тебя убил, б, погрузил в машину, в, домчал и еще до операционного
и вообще не бросил, со всех сторон не бросил.
Тут Пинкман вел себя правильно.
Да.
Мы одобряем действия Пинкмана в данной ситуации.
В данной ситуации поступил Джигитский совершенно справедливо.
Да.
Пока оказывают первую медицинскую помощь одному и второму и пугают Пинкмана, Ну и вообще. Уолтер гасится в метамфетаминоварне, а никого же нет. Вот вообще никого нет, кроме сумрачного негра Тайруса. А он все время молчит, как Чарли Чаплин в кино.
А что говорить?
Ни слова не добьешься. Но этот говорит, что слушай, говорит, во-первых, где Пинкман? Вы его наверняка, я прям чувствую. То ли уже завалили, то ли хотите завалить. Отвезли вы его явно в Мексику, все понятно, но, короче, вот не будет Пинкмана, не будет вам никак. Вот нет ручек, нет печенька. Нет Пинкмана, нет метамфетамина. Тоже прикрывает его, понимаешь? Все-таки у них эта связь никогда до конца не распадается, несмотря на все коллизии. Да, и спрашивает, а вы, кстати, точно убрали все следы метамфетамина из вашего курятника? Потому что вы же знаете, у меня родственник есть из этих, который настаивает на том, чтобы это все проверили.
Мусорило, бля.
Тайрус молодец. Мертвая тишина, каменная харя, только так поглядывает то в одну сторону, то в другую.
Я тебе рассказывал, у меня родственник был, и сейчас есть.
Так.
Маленький корейский родственник, которого он до 7 лет не говорил. А когда там бабушка у него в комнате полы мыла, она его на табуретку все время ставила. И в 7 лет, стоя на табуретке, он не сказал, что там под кроватью плохо вымыто. Бабка села на пол. Что ты раньше-то молчал? Так раньше чисто мыло.
У меня племянница моя старшая, Василиса. А говорила не просто много, а вообще не заткнешь. Это вот наша жуковская порода. Там сразу начинаешь разговаривать, прям тут же. А потом где-то в районе 5 лет вообще перестал разговаривать в принципе. То есть она отлично разговаривать умеет. Все это уже на практике выяснилось. Вот перестал разговаривать в принципе, все вообще никак не разговаривала. Пока не пошла в школу, тебе опять не заткнуть. По поводу мусорилы. Хэнк-то Шрейдер, мы же помним, что он же привлек в качестве внештатного сотрудника, водителя в данном случае, Уолтера Уайта, который его везде возит. И вот он все, опять он на очередной поездке уже со своим, как он правильно, свояк.
Да, свояк.
Вот, со своим свояком. Хэнк смотрит, что Уолтер слегка избит. Следы вчерашнего порока на лице. Тут сидяк, тут шрамчик. Он говорит, тык-тык-тык, это тут тебе, мне что-то не нравится, когда моих родственников лупят по морде. Ну смотри, я могу помочь. Он говорит, там я не хочу это вообще ни с кем. Он говорит, я же не настаиваю, говорит, но я как раз тот человек, с которым вот это можно было бы обсудить. Ты же понимаешь, что я же не просто так, я же милиционер. Мы как раз заняты тем, что пресекаем подобного рода мероприятия. Он говорит, нет. Ничего им рассказывать не буду.
Интересный, кстати, момент. Вот я тебе замечу, что вот лично у меня данный персонаж почему-то абсолютно никакого сопереживания не вызывает. Почему? Не понимаю. Он же на стороне добра, но никакого сопереживания не вызывает. Я за него не болел ни разу, блин, вот чтобы он там что-то у него успешно получилось. Вот вообще никак. Странно.
Не знаю, не готов подтвердить или опровергнуть, но что-то такое вот есть какой-то перекос, не в упрёк ни в коем случае, там сценарий настолько сложный, что наличие каких-то, возможно, на наш субъективный взгляд, перекосов в одну или в другую сторону, это, в общем, вполне может быть. Это же история про метамфетаминовар и подонка, естественно, Уолтера Уайта, и он вроде как, ну, по крайней мере, не по смыслу, а сюжетно выступает протагонистом. Ты хочешь, не хочешь, а следишь за его приключениями.
Да, да, да.
А все остальные – это персонажи, хоть и очень важные, персонажи второго плана. И поэтому вот этот персонаж второго плана, он противник, таким образом, получается, мистера Уайта. Ты должен по всем параметрам чисто драматургическим, к которым мы привыкли, на которых мы воспитаны, начиная с литературы, заканчивая кино и театром, болеть за Уолтера Уайта. Хотя он подонок и мерзавец, а Хэнк Шрейдер наоборот. Я думаю, это что-то с этим связано.
Непонятно. Что-то или что-то они там... Я же как милиционер, я всегда сочувствую милиционерам. Всегда. Потому что это, как ни крути, негодяй. Этот самый Уолтер Уайт, и это кино про негодяя, который травит людей. Но тут как-то так снято и сделано, что у меня он ни интереса не вызывает, ни сочувствия, вообще ничего. Удивительно.
Может, задача такая. Правда, он у меня постоянно вызывает крайний интерес, потому что очень задорно и много шутит. Там сразу видно
незатейливый солдатский юморок.
Вот. Да. Ну а тут же, конечно, пока такой разговор складывается, Майк сообщает, что ох, там у них в Мексике какая-то, говорит, жопа. Разборки в стиле картеля. Только у них такое бывает. Вот только что все было в порядке, вот гора трупов до неба. Вот это, говорит, явно совершенно наша тема. Ну, тут же Уолтер Уайт там это. Пинкман уехал, гора трупов, Мексика, что-то тут. Начинает думать, может быть, Фринга приморили заодно. Прямо с надеждой видно на лице. Может, заодно
и этого,
и этого заодно.
Прижмурили, да.
Да. Это, конечно, с одной стороны, а с другой стороны, тут же Хэнка сообщает, что пока суть до дела, я все прикинул. Куриные домики, ресторан. И вот это вот какая-то там у них есть, знаете что? Прачечная, которая тоже, оказывается, владеет Фринг, куда поставили ту самую охрененную вытяжку с фильтром, про которую он хитро повыспросил по телефону, будучи матерым пранкером, судя по всему. Вот, говорит, теоретик все связал, и я подумал, что следить за куриными домиками бесполезно, тем более бесполезно за рестораном, а поедем мы, дорогой друг, следить за прачечной.
Кто за рулем?
Как кто? Мистер Уайт везет этого инвалида.
А, вот да.
Да.
Уж не ходит толком.
Ну и тут мистер Уайт взбледнул, осмотрелся по сторонам, увидел, что сбоку подъезжает автотранспортное средство на большой скорости, и тут же рожу своего автомобиля боком-то и подставил. Хрясь, и все. Никто уже никуда не едет, ни в какую прачечную.
Вообще и в этом аспекте этот самый Хэнк опять молодец. Это вот так вот таскать с собой людей на, так сказать, оперативные мероприятия.
Еще и рассказывать все подряд.
Еще и рассказывать все подряд. Это, блин. Может, поэтому никакого
сочувствия не вызывает.
Это, откровенно говоря, странный шаг. Потому что, да, конечно, его от расследования отстранили, и более того, никакого расследования-то и нет. Потому что все, Фрингу сказали, молодец, хорошо объяснил. Верим. А этот тоже молодец со своей стороны, потому что он-то никому не поверил и продолжает копать. Но таскать ботаника, ты еще родственник, ну, такое дело, у тебя же ментов знакомых полно. Ну, если уж тебе вот, ну, вот так свербит, ё-моё, у тебя друзей вообще совсем-совсем больше нет.
У него же там этот дружок Гонзалес или как его там этот? Или
Стив Гомес Лопес.
Гомес этот.
Гомес говно.
Бери его.
Не, ну опять же, у тебя совсем-совсем вообще друзей больше по жизни нет, только вот свояк, и ты больше ни с кем не общаешься, ну серьезно. Ты ж там 20 с хреном лет в ментовской служишь. Ну, договорись с кем-нибудь. Ну, может быть, ладно, кто-нибудь сейчас там не работает, уволился, но однако по старой дружбе поможет.
Я гораздо меньше прослужил, но, блин, количество. У меня все делятся напополам. Вот здесь знакомые милиционеры, а тут знакомые уголовники. Ну, это. Их такое количество, что невозможно со всеми общаться и связи поддерживать. Но если надо, обратись, да, есть с кем поговорить, в общем-то.
Да, и уж тем более, ну опять же, с таким-то опытом оперативной службы рассказывать такие подробности, кому вообще постороннему человеку, который, ну, во-первых, ведь если дело дойдет до чего-нибудь нехорошего, оно может дойти до чего-нибудь нехорошего.
Оно обязательно дойдет.
Да. Вот, мочить будут. Да. Всех, кто что-то знает. И таким образом ты своего родственника, про которого ты думаешь в данный момент хорошо, что он просто родственник, ты его подведешь под молотки фактически. Зачем ты это делаешь?
Тем более, что тебя уже один раз чуть не убили.
Во.
Чудом.
Да. Чудом.
Чудом ушел. Только потому, что этот брат за топором в багажник полез.
Со значением.
Да, вместо того, чтобы сразу его там пристрелить, грохнуть окончательно. Кривляния до этого довели, но в целом, в общем, странно.
Вот. Но это ясно, чтобы сценарий развивался так, как он развивается, потому что нужно же подвести
придумано ловко.
Мистера Уайта на грани фактически.
Вокруг крутится, а этот не знает, но о чем-то смутно догадывается. Вот интересно. Мистер Уайт молодец. Не доехал.
Нужно, чтобы он был на грани все время. И фактически вот эта серия и ставит его на очередной раз на точку некого сюжетного перелома, то есть или-или. К чему, конечно, поспособствовало в том числе и совместная, ну, так сказать, работа с мистером Шрейдером. Угу. Потому что постоянно ездить и палить до собственной лаборатории – это, ну, как-то все-таки с перебором.
Ну, я это в который раз повторюсь, то есть для меня сама постановка вопроса настолько странная, что я даже не знаю, ну, сядьте возле этой прачечной и смотри, кто туда приходит. Вот туда, например, приходит там, ну, сколько там этих граждан из Латинской Америки работает, ну, 30, ну, ладно, 50. Ну, например, они все черноволосые и без очков, например, как-то у них принято. Ну, вот они идут, ты их не видишь. Это как дети, знаешь, потому что как вот милиционер в метро стоит и вот там видит, кого надо хватать в потоке людей. Так видно, они идут потоком, и все одинаковые, не проявляя никаких этих самых. А вот этот зыркнул, и его сразу видят. А что ты зыркаешь? И сюда, блин. Давай деньги. Все понятно. Ну, так и тут. Вот эти вот зашли там толпой какой-то, а приходят еще какие-то другие люди. Сколько там белых работает, например? Давайте посмотрим, всех сфотографируем.
Ну, белый там работает ровно один, управляющий.
Так точно, да. А тут каждый день приезжают Пинкман и Уолтер Уайт. Вы кто? Хотелось бы. Там вот вопросы конспирации исключительно странные. Я бы понял, если бы вы ехали в какой-нибудь этот, и это тоже видно, это все крайне непросто. То есть, вот если бы вы приехали на какую-то стоянку, а там залезли в микроавтобус, который там грязное белье
возит. Ну, так же дальше и будет в итоге. Их будут возить дальше в тележках с грязным бельем, чтобы их вообще видно не было.
Ну, так изначально должно быть, потому что все видят, все это ж про это думать надо сразу, что вас выпасут. Вот вы сюда на работу ходите, зачем? Ну, в смысле, вы сюда ходите, зачем? Совершенно думай самое плохое. Совершенно очевидно, вы ходите сюда на работу. Как это так? Зачем для этого нужен Уолтер Уайт, которого мы потащим там с тобой поить? Ты какой-то херню здесь. Ну, понятно, для развития сюжета круто, там напряжение растет и все такое. Ну, так нельзя работать.
Но только в оправдании, конечно, одно нужно сказать, что это одиночка в данный момент. За ним же контора не стоит сейчас. Он один, и у него никого больше нет вообще. Потому что расследование просто тупо не ведется. Нет никакого расследования, оперативных мероприятий тоже нет. Если бы они были, понятно, что там наружку бы прикрутили бы и к прачечной, и к куриному домику, это все
как
ясно.
Как ты понимаешь, как бы прикрутили это, как ты понимаешь, оно все всегда происходит по шаблону, то есть там порядок действий всегда везде одинаковый. Смотри, кто туда ходит, и выявляя личность, устанавливая связи, все, больше ничего делать не надо. Он и один должен был делать абсолютно то же самое. Не ездить с Уолтером Уайтом, а сидеть с биноклем за углом. Ты ж это, на пенсии там или что, раненый-то сидишь. Ну, на службу не ходишь, нет, время свободное есть. Вот сиди там с бутербродами и смотри.
Тем более, что он сам об этом неоднократно говорил, что в основном мы сидим и смотрим.
Да, это я, кстати, вот про это вот все время. Ты знаешь, с нынешним количеством камер. Я уже давно, так сказать, отошел и не сильно интересуюсь, но вот с нынешним количеством камер уже вообще непонятно, как рядом деловых аспектов, как можно заниматься, если все время все видно. Вот тут как вообще снаружи, куда ты пошел, куда машина ехала, видно по номерам. Где ты остановился, видно, куда ты пошел, видно, когда вышел, видно. То есть там в 3 секунды все это устанавливается, ни хера непонятно вообще.
Так, извините. А по поводу того, как людей заметно, которые задумали что-нибудь не то. Один мой товарищ по исторической реконструкции, который занимался и сейчас занимается ранним средневековьем, не будем называть его фамилию, она слишком известна, чтобы произносить ее на каждом углу, году, наверное, о 97-м.
Давно.
Да. Это важно для понимания, почему? Потому что в это время за ношение холодного оружия еще статья полагалась некая, 222-я часть, не помню, к 3 гуся. Но у нас-то оружия нету, у нас же все наши эти самые мечи, сабли и все остальное, это же муляжи. Потому что у них нету паспортных поражающих элементов конструкции, как то острие и лезвие, они просто отсутствуют. Клинок есть, а поражающих элементов нет, поэтому они не подпадают. Но, конечно, с милицией общаться и в этом случае никогда не хотелось, потому что сразу говорят, а что это? Это не это оружие. Ты говоришь, нет, это не оружие. Вот, и вот почему. Сейчас мы тебя заберем и зададим на экспертизу. Вот.
Или 500 рублей.
Да, или 500 рублей.
Помню, ты... на Ленинградском вокзале в городе Москва с меня так, это, так называемые коллеги по службе, плати деньги. У меня прекрасная катана с собой была, но не настоящая.
Это которая там у вас висит, да?
На двери висит, да. И когда я вынул и отдал 500 рублей, товарища лейтенанта перекосил, он сказал, да мне премию больше дают, что ты мне суёшь? А больше у меня нет, сказал я и со своей катаной ушел.
Удалился.
В общем, да, да.
Вот. А у нашего друга в рюкзаке, в огромном 100-литровом рюкзаке под какими-то шмотками на самом дне лежала булава, а вот она холодным оружием является в любом случае, потому что ее невозможно затупить, она и так тупая. Вот он на Черной речке выходит из метро и видит метрах в 20 от себя трех бойцов ППС, которые у кого-то там документы проверяют. Ну, что он сделал? Он подпрыгнул на месте и бросился бежать медленно, чем вызвал однозначную реакцию у сотрудников, которые его догнали и нашли у него таки булаву. Вот.
Ну, понятно, что ты из-за чего-то бежал.
Что это ты подпрыгнул и побежал вдруг в противоположном направлении?
А то, как в художественном...
С тех пор лет 10 у него была кличка «Тревожный».
Как в художественном фильме «Антибумер». Только я вам хотел конопли подкинуть, смотрю, а у вас своя есть.
Ой. Мексика. Походная клиничка.
Желтый фильтр.
Желтый, да. Пингман бродит по помещению, смотрит там кучу разных этих самых препаратов, как раз он общается с доктором, который...
Шкафчики,
да? Да, который как раз и говорит, что все тут есть, у тебя такая-то и такая-то группа крови, употребляешь наркотики, поэтому это тебе давать можно, это нельзя, аллергия на такой-то.
Молодец, Фринк, позаботился, да, вообще, молодец. Ну и доктор уже спокойный, уже всех вылечил.
Да, да. Все уже никаких, можно, можно пообщаться. Доктор исключительно колоритный, кстати.
Да. Врач без границ.
Вам и врачи без границ.
Да. Всех лечим. Только деньги давайте.
Ну, потом его в прыквеле, вот, лучше звоните Солу, опять этого врача ведут в оборот. Там...
Как это, извини, перебью, про этого Сола, как хороший или хороший?
Ну, он своеобразный. Он, скажем так, если там ожидаешь что-то как во всех тяжких, оно не такое. Ага. Но тоже исключительно ловко завернуто. Там тебе и семейная драма, и всего много. Там тоже, конечно, не без глупостей, но опять же, там все глупости, ну как, не все, большинство глупостей, понятно, что они строго сюжетные. Сделано специально, потому что люди бывают иногда тупят. Это факт. Ну и вот эти тоже, извините, вот подтупливают периодически. Единственное, что окончание вот последнего сезона, который вышел, как это говорят парашютисты, крайнего сезона, окончание настолько странное, что я только это, зачем вы это придумали, что это было, потому что там окончание натурально, как восьмой сезон «Игры престолов». Типа вот весь сезон был нормальный, а последнюю серию настолько тупорылую сделали, что просто сил никаких нету. Как это у вас так получается?
Голливуд разваливается на глазах.
Вообще. Да. Печально. Пока еще сериалы держались некоторое время, а сейчас что-то и
оттуда добрались.
Да, да, подтягивает по шву и там тоже, даже у Винса, у нашего, у Ильяна.
Хотя какашечкой как
потянуло, ух. Ну, там в самом деле, ну, это невозможно просто было смотреть, я просто прыгал, скакал, и только это, что вы за, как, зачем, ну, что вы придумали-то, нахрена, вроде все ж нормально было.
А этот, как его, Эль Камино, ты же смотрел, да? А Эль Камино он после.
Да, Пусквилл.
Так-так, надо посмотреть, да, надо.
Он вообще ни о чем, просто ни о чем. Там должно было быть вроде как все хорошо, должны быть закрыты все гештальты.
Ничего.
Он такой вялый вообще. Вот такой, ну вот, опять же, если бы он был просто Эль Камино, ну, средний, обычный, средней тупости, обычный голливудский фильм, какие сейчас выходят преобильно. Он не хуже многих на самом деле. Так-то он нормальный. Но так как ты имеешь под ним все тяжкие во всем их великолепии, ты ждешь такого же. А вот фигушки вам, такого же вам не будет. Ну и опять же, вся эта проблема, когда снимают через 10 лет после окончания предыдущих съемок, там все актеры очень сильно постаревшие. Потому что там дохлый Пит, который ровесник Минкмана, ну и что ему там года 24 по сюжету этого самого фильма. Тут видно, что его очень крепко за 40. Угу. Понимаете, его только что было 24, тут его прям крепко за 40. И уже его гримируй, не гримируй, он уже ну никак вообще он на 20 свои там эти 4-5, не знаю, уже не, ну, не тянет. Там этот белобрысый тот из нацистов-то, из банды, забегая вперед. Да, да, да. Вот только что он был такой и весил 80 килограмм, а тут пам, через сутки 120, такой харий, в портрет в телевизор не помещается.
Хорошенький такой, да.
Как это? Опа! Вот посмотрите, как так неожиданно получилось. Сложно это все снимать. Да и, собственно, и лучше звоните Солу. Это ж до того, как было все тяжкие. Соответственно, все должны быть моложе, а они все на чирик старше. И это опять же уже ну, не спрячешь. Там Дон Эладио, ну и вот.
Особенно, да, эти. И так люди в возрасте,
да.
Что Гектор Саламанка ну, был не молод.
Так своем, точно.
В стуле передвижном, так,
так и точно. Это. Вот. И сложно. Ну, кстати говоря, вот конкретно Гектор Саламанка там выступает замечательно. И совершенно не на миллиметр, ну, почти, по крайней мере, судя по тому, что видишь в фильме, Туко Саламанка не постаревший. Он там жжет, как электродуговая сварка. Жалко мало, первый сезон только. Потом его посадили в тюрячку, усилили Майка Эрментраутова. Да. Вот. Но в целом это очень смотрибельный сериал, смотреть можно. Он другой, то есть никак тяжкие. Все, кто ждал, что будут еще тяжкие, нет, они абсолютно не такие, все по-другому там сделано. Акценты другие. Там скорее про. Ну, это же про адвоката, он же трикстер. Угу. Вот про трикстера, да, какой-то такой сериал. Как просто трикстер превращается в преступника. Вот тут, правда, уже 5 сезонов никак не превратится.
Ну, сволочь-то конкретная.
Конечно, конечно. Ну, там показано, что он с самого детства был не очень, в смысле, наклонности были дурацкие. Он все время хотел какую-то херню сделать и делал.
Прям как я.
Но у него был благонадежный. Страшно образованный мега-адвокат старший брат, и он все время хотел пойти по его стопам, а старший брат его просто тупо не просто не пускал в адвокатскую практику, а более того, когда он устраивался работать в адвокатскую контору, он всем звонил и говорил, сделайте, чтобы он не работал.
Не берите этого козла.
Да, но все кончилось плохо, конечно же, но там оно и не должно было кончиться хорошо, там все всегда кончается, естественно, только в плохо. То есть, даже если сначала вроде как хорошо, но должно закончиться каким-нибудь говном обязательно. Да. Так. Да. Так вот, все. Мексика. Разобрались с тем, что Фринг молодец, а вот, собственно, и Фринг очнулся. Заходит в помещение и говорит, как вы в целом, я вот чувствую, на поправку иду, пора нам бывать таковым. Вот. Слушай, говорит, Майка вашего забирать нельзя. Ему еще минимум неделю нужно в стационаре провести. Говорит, ну ничего, говорит, мы-то уйдем, а за ним потом пришлем машинку, как поправиться. Вы тут за ним пока присмотрите. Угу. Вот вам и премия. Ну вот, выйдет. Ну, вроде как да, все в порядке. Ну, а мы, говорит, пойдем. Вот тут я единственное, что не понял, зачем они пошли пешком. Потому что Пинкман и Фринг свеженедовылеченный. Они за каким-то хером 6 миль по пустыне в сторону границы, где их должны были встретить, пошли пешком. А вот почему нельзя было хотя бы 5 миль проехать на машине? Все-таки 1 миля – это гораздо лучше, чем 6.
Видимо, Лёха Навальный все-таки смотрел. Он это бегом спасался от новичка, так и Фринг после отравления. Давайте километров 10 пройдем. Я как-то сомневаюсь. Я повторюсь, что достаточно сожрать несвежий беляш. Ты там на неделю выпадешь из всего, и особенно вот из этих спортивных походов
точно.
Там тем более жарыша, жуткая жарыша.
Да, 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 это ж надо. Первое, что надо, шапки обязательно.
Такие вот.
Они в сомбрерах-то не просто так ходят. Там солнце высоко, и сомбрера закрывает тебя всего. И это раз. Во-вторых, рюкзаки с водой в обязательном порядке.
Они тепляка можно вот так вот.
Они ж, американцы-то, так боятся этого обезвоживания организма, что надо все время носить с собой бутылочку и все время пить. Я как-то вот, вот я никогда не пил. Ну, разово могу, как верблюд, насосаться там, но вот чтобы бутылочки носить, меня всегда удивляет. Но по жаре, наверное, им виднее, и, наверное, воду надо с собой.
Я как большой любитель ходить по разным местам пешком, пребывая регулярно в стране Таиландии. Есть там у меня один очень, нам всем очень приятный остров, где мы любим именно отдых проводить. Когда там налазишься по археологическим развалинам, вот туда дней на 5-4 заехать, там очень хорошо. Он как сосиска остров, там ровно до дорога. Заблудиться удобно. Невозможно. И мы живем в одном конце острова, а всякие достопримечательности отставить, там их нет достопримечательностей. Магазины, всякие там кабаки очаги и прочее, разврата. Очаги разврата в категорически другом. Там 5,5 километров пешком идти, может, 6.
Не близко.
Вот. И плюс там это. Дорога так, дорога так, дорога так, дорога так, все в холмах. Ну а какая там температура все время? Там 28-38, что-нибудь такое. Солнце прямо сверху херачит, причем такое, что асфальт аж раскаленный. Вот я там постоянно гуляю, потому что джунгли же там замечательно, очень красиво, все так вот прямо благостно. Я там постоянно хожу туда-сюда. Вот тут безо всяких. Бутылка с водой должна быть. Нравится, не нравится. Потому что я однажды так прогулялся, такого тепляка схватил. Блевал дальше, чем видел в итоге.
Ужас какой.
Ну, а даже и незаметно, потому что там, ну, в пустыне там чуть-чуть легче с этим. Тут-то влажность гигантская, 99 с лишним процентов. И у тебя глотка постоянно увлажнена, ты не понимаешь, что хочешь пить.
Угу.
У тебя нету знакомых нам признаков обезвоживания. А вот в глазах начинает вот тут вот и вот тут вот на периферии блестеть что-то. Это значит, что все. Ты уже доходился. Сейчас будет нехорошо. Вот мне было очень нехорошо.
Прикольно.
А тут по пустыне, по сухой, 6 миль, сколько
ну,
получается.
То есть,
ну, не чирик, да, считай.
Да, то есть, ну, десятка-то это очень далеко. В общем-то, для человека непривычного ходить это очень далеко, так сказать.
Тем более не по асфальтику, а по.
Видимо, это надо исключительно для того, чтобы в чистом поле поговорить.
Да. А что, они в машине не могли поговорить?
Непонятно.
Я не знаю. Ну, тем более, ладно, Фринг-то он же южный человек, он смуглый, он хорошо защищен от солнца. А этот блондинчик.
Стриженный.
Стриженный. Он же вот он без сомбрера вышел, и все это ожоги будут на пол головы вот такие вот.
Но при этом они в своей Альбукерке все то же самое прекрасно
да.
знают. Странно.
Так-так, и идут.
Ну и что, у них, естественно, разговор, конечно же, они же наедине. И ты, говорит, Густаво Фринг, Пинкман, молодец. Доказал, что волочёшь. Доказал, что преданные и верные, будешь теперь ты лабораторией управлять. Понял?
Пинкман сразу и сообразил, поди, что больше никого не останется.
Да, должен остаться этом, да. только один. Ну, он так и говорит Фрингу, что ты давай так, что ты должен заплатить мистеру Уайту, платишь, и увольняешь его, мочить не надо. Ну, а что ему Густаво говорит, видишь ли, с этим некоторые проблемы у нас. Так, видимо, не получится.
В русском переводе он ему говорит, а если нет,
горе хапнешь. Это Лостфильм гениальный перевод.
You've got problem, это горе хапнешь.
Блин.
И пацанам мне объяснить, там такая оживленнейшая дискуссия вокруг этого про горе хапнешь и все такое, а что такого? Ну вот это вот такой творческий подход переводчика. Я как-то хер его знает, во-первых. Я затрудняюсь даже понять, это фигуры абсолютно разной иерархии. Вот это вот начальник босса, а вот это почти уборщица, почти. Я вот не могу представить, чтобы уборщица говорила боссу горе хапнешь. Она может сказать, что могут возникнуть проблемы.
А, собственно, что Пинкман говорит.
Да, вы же понимаете, что могут возникнуть проблемы, а вот горе хапнешь перебор.
Кто мы такие, чтобы обсуждать? Да.
Да. Джесси-то как раз да, говорит, что если замочить мистера Уайта, вот тогда могут быть некие проблемы. С другой стороны, Фринга можно понять, потому что за мистером Уайтом по пятам ходит Хэнк Шрейдер, который еще пока ничего не знает, но тем не менее.
Узнает.
Но пока-то не знает, но тем не менее. Если его просто уволить, блин, ну рано или поздно мистер Шрейдер на что-нибудь докопается. Там привязать этого самого.
Ну, нельзя увольнять. То есть ты принимал в этом участие. Как там у Дедушки Мороза мальчик? Ты... О, Дедушка Мороз, мальчик, ты меня видел. Поэтому придется тебя убить. Ну, так и тут. Куда тебя отпускать? Ты ж дурак, во-первых. И даже если не дурак, ты там помелом своим мести начнешь, где-то хвастаться по пьянке или не по пьянке. Зачем ты? Ну, тебя закопать надо.
Только так.
Ну вот. Ну а вот Джесси говорит, что нельзя закапывать ни в коем случае. То есть, вот нет, нет, и все. Или вот видишь, могут быть проблемы. Вот так вроде пока не договорились.
Ну,
так.
Я бы не сказал, что Джесси его защищает. Он, видимо, думает про то, что его закопают
следующий. Естественно, в том числе. Они... Нет, ну у них, конечно, связь есть, потому что у них есть именно чисто человеческая связь. И он, конечно, и по-человечески, и один другого, и тот этого. Они друг друга прикрывают. То есть, что бы у них ни происходило, вот последнюю грань, они, по крайней мере, пока еще, ни в коем случае не переходят. Им это тоже важно. Весь фильм нам дают понять, что ладно, мистер Уайт относится к Джесси как к сыну, фактически. Этот как к долбанутому папаше. Вот. Но они друг другу постоянно хотят доказать, что он-то хороший. Они занимаются крайне дерьмовым делом, но он лучше, чем коллега. Ну и это в обратную сторону также работает. Он лучше, чем коллега. Почему? Потому что у него, вот, видишь, какие-то принципы еще есть. И вот ради этих самых вот принципов вот тут они упираются. Потому что сколько бы проблем бы можно было избежать, если бы Джесси сразу хлопнули.
Да.
Ну, так... Как и собирались в первом сезоне.
Тогда
в
кино не было.
Но оно было бы другое совершенно, потому что фигура-то Пинкмана, она введенная в сериал по ходу дела, потому что талантливейший актер Аарон Пол такое впечатление произвел по факту работы в первом сезоне, что его решили не убивать. Потому что должны были его шлопнуть. И должна была быть какая-то другая история. Не такая, как та, которую мы знаем. Вот. Но, по идее, да, по всем, вот мы это обсуждали неоднократно. Джесси, эти бандиты должны были грохнуть в обязательном порядке, потому что он шил в жопе просто. Гора проблем.
Да, да.
Ну вот получилось, как получилось.
Ну и в общем, они поперли через пустыню, да, дальше, да.
Да. Куда они поперли? В сторону США. В США Тед Эники, Беники и Скайлер Уайт.
Вообще, интересно, кстати, общаются. А как они были намерены границу переходить?
А их там встречать кто-то должен был.
А-а-а.
Вот. Их там как раз должны были подобрать, но опять же для.
А почему сюда не доехали?
От меня ускользает, почему их сюда отвезли на самолете, а обратно нельзя было на самолете. На том же самом. Не знаю.
Не ясно.
Так. Какие-то лишние сложности. Потому что, опять же, весь этот диалог мог быть в самолете, в машине, пофигу, в туалете, на заправке. Они там писали бы в писсуары со значением, поглядывая друг на друга, общались. Ну, какая разница? Нет, вот пошли через пустыню. И Пинкман без шапки. Ну, вообще охренеть. Я как это увидел, ох, белобрысенький, будьте очень плохо в конце путешествия. Да, кстати, вот там в Better Call Saul, там Сол прошелся по пустыне, его машина сломалась, и он вынужден был вместе с Майком Эрбентраутовым очень далеко пройти ногами то, что можно за час было проехать на машине. Там двое суток по этой пустыне перлись. Вот. Вода кончилась, все плохо, короче, чудом ушли.
Выносливые.
Вот. Но Майк-то туда приехал подготовленный, в спецкуртке термической, в такой Панаме и прочее. А это в машине ехал просто в рубашке и в джинсах, там, в брюках, как там положено. Вот он в итоге майку себе на уши намотал, там весь какой-то. Вот это видно было, что вот это очень правдоподобно, потому что в итоге он из пустыни вышел обожженный настолько, что аж там ему нарисовали, что кожа аж от башки отваливается. Вот так бы и было. Это правда. Эники-беники деньги вернул. И говорит, не желаю этих денег, заберите. Ну, конечно, Скайлер-то сразу поняла в том смысле, что он больше денег хочет, чтобы и налоги заплатить, и бизнес перезапустить.
Не, ну там же наглый диалог-то, когда он там принялся. Это все, конечно. Конечно, налоги-то я заплачу, а с бизнесом как?
Не, ну он в конце концов говорит, нет, мне, говорит, больше ваших денег не нужно, потому что я даже в налоговую не могу пойти с этими деньгами, потому что деньги эти выиграны в незаконные азартные игры, и таким образом, заплатив налоги этими деньгами, я становлюсь соучастником преступления. А я такой, я не такой.
А так-то ты натырил там, и все нормально.
Да.
Молодец.
Но я не такой. И это другое. Скайлер сказала «Ди». И немедленно пошла жаловаться адвокату. Лучше бы он заплатил налоги, ну вот честно.
Блин, ну это нормальный ход событий, в общем-то, был бы. Заплати налоги и спи спокойно.
Да. Пропало желание. Заплати налоги и спи спокойно. В общем, адвокат сейчас предпримет некие шаги. А пока Густаво появился в доме престарелых, где коротает дни Гектор Саламанка. Он показывает кулончик и давай глумиться. Говорит, а вот смотри. До чего довела твоя политика, дядя Сангра Пор Сангра? Кровь за кровь. Вот у тебя, значит, тука грохнули. Я этого вашего родственника под ментов подвел, его застрелили. Теперь Иладио все, все его 15 капов все. А вот ты помнишь этого мерзкого такого мелкого говнючка, который там у тебя гасился на даче где-то там в пустыне? Пингвина, помнишь? Так вот, он твоего младшего застрелил. Я сам видел. Таким образом, что получилось у нас, да? А, Хоакин его звали, точно, Хоакин. Таким образом, смотрите, вот товарищ Саламанка, вы последний, старый и уже явно не размножитесь. Поэтому, говорит, Саламанка с вами вместе вся умрет. Вот, через некоторое время, раньше, позже, я посмотрю. Вот, понял?
Ну, страшные вещи, в общем-то, дедушки говорят.
Да, ну, дедушка сочувствия не вызывает никакого, потому что мразота законченная. Вот хуже уже, дальше все уже некуда, все. Как и Дон Эладио, как и вся эта братья. Не, ну конечно, Дон Эладио веселый и смешной. Но мы же все понимаем, что за этим кроется. Хэнк Шрейдер лежит. То есть, мало того, что он подстреленный, так вот теперь еще с этим с ошейником для повернутой шеи. Приходит мистер Райан и говорит: привет, слепошарый! Как ты умудрился ее, эту машину, не заметить? Я отвлекся, или так типа того.
То есть с его стороны, со стороны Хэнка. Хэнка ударила, да?
Да.
Что его, блин. Везучий.
Но тем не менее, вот этот привет, слепошарый. Мари говорит: ваши поездки нужно прекратить. Такое тонкая мысль, а, что ваши поездки нужно. Слава богу, она еще не знала, куда они ездили. Так бы она, наверное, просверлила мозг обоим так, что до потери работоспособности. Хэнк говорит: ну, все, говорит, я уже заказал себе инвалидку, джип-инвалидку, но с ручным переключением. Сам буду теперь везде ездить. Задолбала. Все-таки у них это рейгономика с кредитами, когда ты можешь $1000 заплатить из 30 или там сколько там, 50, и уже пользоваться, конечно, очень сильно спасает. Потому что так я думаю, взять так с нуля за там, да хоть за тридцатничек, тоже денежки, прямо скажем, сильно не маленькие. Машинку себе новую купить. Ох-ох-ох. А так это лизинг.
Как там?
Сосинг.
Рено в лизинг.
В это время происходит военный совет у Сола Гудмана по проблеме Эники Беники. Скайлер сообщает, что полный лох. Дома, где там бывало, нету никакой сигнализации, никакой тревожной кнопки. Оружием он не пользуется, не вооружен.
Сдала все, что могла, да.
Да.
Погрузилась в волшебный мир уголовщины.
Старый добрый мир ультранасилия. Говорит, кстати, говорит, никакого насилия не нужно. Нужно просто корешок чека, который он подпишет, а чек, чтобы ушел по почте в налоговую. Вот тогда да. Вот тогда хорошо. Ну, Сол говорит, что обо всем позаботимся. Вот тут нужно было чтобы была врезка из фильма «Снэч»: «Борис, не нанимай на это дело идиотов». Потому что, конечно, Сол нанял именно идиотов. А именно рыжего Кьюби, который ловко разводил этого самого хозяина автомойки. И его телохранителя необъятных размеров самоанца Хьюэлла, гигантского жирного. Ну, да, походу.
Какой-то очень чёрный.
А они такие, да. Ну, он по всему видно, что самоанец, скорее всего.
Башка у него такой формы странной.
Треугольный. Эти два грозных быка. Особенно, конечно, смешно, что Хьюэлл – это вообще-то профессиональный карманник.
С таким весом, блин.
У него, наверное, настолько липкие жирные пальцы, что кошелек сам.
Ну, с таким пузом, как там до чего дотянуться, я не представляю.
По флангу.
Не просто.
Вот. Но он же там страшно ловок, этот Хьюэлл. В смысле. Да, это смешно.
Вот, так... Кстати, всегда было интересно, а как в Америке карманники, что они там делают вообще? Вот, ну, помнишь,
как это, везде.
В этой, как ее, в Италии, где там в городе Риме, Фонтан Треви, первый раз пришел, там толпа вот так вот полукольцом стоит, а сзади просто вот бригада карманников ходит, и у всех из карманов все вынимают, а когда на них
смотрят,
они тебе подмигивают. Там понятно, как воровать. А в Америке что они там воруют, интересно.
Не знаю. Мы-то когда оказались с тобой, Дементий, мы Данилы около Фонтана Треви, мы там тут же построились в каре, прижали жопами друг к другу и только так и перемещались, запихнув руки в карманы по локоть вот так. На нас карманники смотрели крайне неодобрительно, говорят, ну что вы, господи, ну
зачем вы сюда приехали?
Зачем вы сюда приехали вообще? Кстати, на удивление было немного народу, когда мы там были, просто на удивление. Я думал, там как обычно будет друг у друга на голове вот так все будут стоять в три слоя. А, это же, господи, это же у них там был этот Интеррекс, когда у них один начальник, самый главный, уже уволился, а второго не избрали, там же стояли эти самые полицейские военные патрули по всему городу, видимо, что-то с этим было связано.
Не давали себя
фотографировать. Да, и не давали, а мы все равно.
Да.
Там, конечно, был момент, когда мы с Дементием сфотографировались на фоне спецназеров, имея в виду сфотографировать сами себя, тут же прибежал лейтенант со словами: «Но фото, но фото», но мы объяснили, что мы как бы не это.
Пошел нахер.
После чего я спросил, почему у него винтовка бельгийская, а почему не берет-то, он сказал: «А берет у меня пистолетик».
Кстати, вот он.
А потом прибежали его трое подчиненных, которые с нами принялись увлеченно общаться, оставив нахрен боевой пост. Вообще! Я представил себе, что было бы, если бы я к нашим спецназовцам обратился на задании с таким вопросом. В лучшем случае мне бы сказали, что нахер это там.
Как-то раз мы приехали с Данилой на одно мероприятие государственного уровня. Там должен был приехать человек номер два, фактически, не успели зайти, прибежал ФСО. О, Дмитрий Ильич, привет! А вы чё? Да вот это. Смотрите, какие у нас новые пистолеты.
Круто!
Было смешно.
Да. Словом, эти два грозных быка явились кэдики и бедники. И вот тут же аккуратненько запихали в дом, посадили напротив и говорят: «Ну что, подписывай».
А он?
А он говорит: там, это во что? Скайлер прислал? Я ей сейчас позвоню, мы с ней в очень хороших отношениях. Вы вообще ее не так поняли, говорит, там, Хьюэлл, кажется, он держит нас за лохов. Мы же не любим, когда нас держат за лохов. Вообще не любим. Там, садись и подписывай. Говорит, вот что, подписал, молодец. Сейчас мы это отправим по почте. Посидим тут с тобой сутки, чтобы точно дошло и поступило в работу в налоговой, и потом, чтобы ты не успел чек отменить. И потом гуляй, все в порядке. У тебя есть кабельное? Нет, говорит, плохо. Тогда будем просто играть в карты. Как же ты живешь-то, говорит, без кабельного? Скучно, давайте ничего, поскучаем сутки, и все будет хорошо.
Тут я бы, с твоего позволения, отметил, что при всей, так сказать, качественной драматургии, вот в уголовниках они не очень. В сериале Breaking Bad там уголовники через раз какие-то очень странные. Конечно, Тощий Пит и Барсук просто великолепны.
И Комбо.
Да. Но вот эти вот какие-то странные, честное слово. Так не бывает,
блин. Это прямо из какой-то кинокомедии оба. Да. Вот да. Откровенно. Видимо, что Кьюби, что Хьюилл. Да. Ну, оно и было смешно.
Чего ещё? Так, и чё?
Ну, так как они оба идиоты, они, конечно же, утратили бдительность. Мистер Беники взмемекнул и побежал от них по дому куда-то. От переживаний. Ну и, конечно, на кухне он поскользнулся, ебанулся головой под стол, и только у него апельсины сверху так. Ну, подсвернул себе шею на ровном месте.
Это как в «Крёстном отце». Да. Так апельсины падают, сейчас кого-нибудь застрелят, да. Так, и что, сдох?
Нет, просто испортил себе сильно здоровье.
Башкой.
Ну да, он шею себе подсвернул. Ну, то есть там у него проблемы в итоге. Ну, опять же, вот убегал.
Горе хапнул!
Главное, как он въехал по столу такой. Очень-очень хорошо. Ну, два идиота. Как еще это можно? Ну вот как это еще можно?
Ну, зато письмо точно дойдет.
Да. Не, ну теперь тоже все. По крайней мере, никто не сядет.
Да.
А вот если бы он заяву написал, он же не написал.
Могло повернуться, да.
Вот написал бы заяву, и чего бы они потом все вместе бы делали? Там одно за другим, почему, 650 тысяч, кто она, откуда у нее, через кого, через адвоката, так это подделка документов. Интересно к вам приглядеться, дорогие друзья. У вас там, похоже, целая преступная группа организованная.
Кубло, блин, да.
Да, организованное преступное кубло. Вот. Ну а что? Однако у нас проблема, а именно живой мистер Уайт. С одной стороны, с другой стороны, Пинкман. Пинкман, который отказывается вообще варить, если с мистером Уайтом что-нибудь плохое сделать. Поэтому, чтобы с мистером Уайтом не пришлось с ним делать ничего плохого, его долбанули электрошокером. А именно, когда он собрался поговорить с Пинкманом, дошел к нему домой. Ну, Пинкман сказал, что тут не помогать отказался, негодяй. И когда он уходил, его Тайро с шокером хрямсь. И вот уже мистер Уайт обнаружил себя опять в пустыне, который раз, с мешком на голове.
Прекрасно.
Да.
Электрошокером очень больно. Они там пользуются какими-то для скота.
С тазерами дикими.
Да, там какая-то палка всегда, которая на Родео там. Угу. Там и так безумные животные, а чтобы подбодрить. Ужас. Только посочувствовать.
В багажник его отвезли его в пустыню очередной раз. Там Уолтер Уайт прям очень часто бывает. Он уже даже пугаться не должен.
Да.
Даже может он и так постоянно, господи, можно не уезжать. Давайте тут жить.
Так, и что? Вынули.
Тут очень страшный Густаво, который говорит: значит, так. Проблема. Ты проблема. И я тебя вычеркиваю. Если ты просто приблизишься к лаборатории, ко мне, к ресторану, к Пинкману, мы проблему решим совершенно по-другому, говорит, так, как мне представляется правильным, и как бы это было гораздо проще. Типа, пока, скажи спасибо бывшему напарнику временно. Говорит, есть и вторая проблема. Это твой свояк Шрейдер. Ты проблему с ним решить обещал и не решил. Поэтому вот с ним-то я решу проблему уже точно сам. Без твоего участия. И уезжает, оставив этого, конечно же, в пустыне. Ну что, этот опытный пустынный ходок выбрался из пустыни. Конечно, сразу метнулся к Солу Гудману. Там уже сидят два идиота, Кьюби и Хьюилл, которые докладывают о некоторых осложнениях, которые произошли в процессе изъятия налогов в пользу налоговой инспекции США. Уолтер их немедленно выгоняет, он весь такой в панике и говорит, а вот теперь пора давать нам координаты того мужика, который прячет людей, делает им новые документы и осуществляет полный перезапуск. Уже пора, потому что меня точно хлопнут. А если не прямо сейчас, то сейчас хлопнут Хэнка, на меня выйдут, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, сделайте что-нибудь. Ну, Сол говорит, что это будет стоить минимум 500 тысяч долларов, чтобы вот тебя с семьей еще, ко всему прочему, качественно спрятать. Говорит, минимум 500 штук. Говорит, работай. Ну, ему выделили бумажечку, как это называется, визитная карта. Вот, говорит, вот это пылесосная мастерская, позвони, назови определенную марку пылесоса, когда тебя спросят, скажешь, что сменные фильтры – это кодовая штука, после чего нужно быть в таком-то месте, во столько-то, ни секунды раньше, ни секунды позже, иначе говорит такой человек, что он просто развернется и уедет. Все, и на этом, собственно, все. На этом наше сотрудничество, видимо, закончится, потому что тебя увезут далеко, надолго, и, в общем, вот совсем все концы обрублены. Ну, а напоследок Уолтер Уайт просит незамедлительно позвонить с телефонного автомата в наркоконтроль и сообщить, что картель собирается убить агента Шрейдера.
Умный ход. Тоже, кстати, а вот сейчас интересно, нынешнее оборудование, которое там людей по голосу распознает и все такое, оно ж нынче распознать-то может на раз-два. Вообще уже никуда звонить нельзя, только через какие-то спецприборы.
Ну да, которые искажают голос. Ну тут это просто через салфетку разговаривает там все время. Изменив голос. Что характерно, Гудман говорит, что я, конечно, позвонить-то позвоню, но имени Фринга называть не буду, нафиг мне это вообще не нужно. Достаточно и так будет, хватит с вас. Ну и, конечно, Уолтер под тревожную и очень энергичную музыку приезжает домой, немедленно разбирает полы, посмотрите, где бабки. Угу. Забирается, а бабок там почти нет, какие-то 500 тысяч. Он тебе распаковывает все эти термопакеты с костюмчиками и рубашечками, а там деньги, ну, конечно, есть, но их там очень сильно не столько, сколько было. Очень сильно не столько. Ну и он там это в пот полируется, и тут сверху появляется Скайлер Уайт. Бабки где? Говорит, а я их все отдала деду, чтоб он заплатил налоги, потому что вот может быть иначе нехорошо, я ж пыталась спасти семью. Услышав про спасти семью, мистер Уайт сначала начинает рычать, потом рыдать, а потом корчится в подпоре на полу и дико истерически хохочет. Вот, конечно, Брайан Крэнстон там сыграл. Вот так вот нужно биться в истерике, дорогие товарищи, в смысле актерского мастерства. Во-первых, оправдано. Во-вторых, мастерски сыграно. Ну и заодно еще нужно сказать, гениально снято. Вот эта вот сцена в дырку в полу и из дырки в полу. Вот оно прям, ух, там как поставили кадр. Прям можно в учебник так надо.
Ловкие.
Ловкие. Ну а пока он там воет и бьется в судорогах, раздается телефонный звонок, чтобы нас окончательно добить в драматургическом смысле. Машка звонит своей сеструхе Сашке и говорит, что картель охотится за Хэнком, срочно нужно всем прятаться, потому что всех убьют, а у нас дома постоянная охрана спецназа. На этом, в общем, серия заканчивается, потому что Скайлер спрашивает, что-что-что. Какие там у нас детали, какие подробности. Муж в истерике бьется под пол.
Под поле, да.
Круто. Добротный сезон, я замечу. Это уже вторая такая чудовищно напряженная. Очень круто. Очень.
Да не то слово. Он буквально осталось там две серии. Как они вывезут за это время, вообще непонятно. Причем они еще умудрились, забегая чуть-чуть вперед. Без спойлеров. Напряжение еще в следующей серии бешено совершенно удержать. Молодцы.
Гиллиган. Памятник на родине.
Буст.
Как да. Минимум.
Буст. Спасибо.
Спасибо, Клим Саныч. Ждем продолжения. На сегодня все.